Всем привет, меня зовут Александр Гузенко, и это подкаст «Кем ты стал?». Здесь мы пытаемся разобраться в современных профессиях и объяснить их простым языком. Узнаем, чему и как долго нужно учиться, чтобы стать такими же профессионалами, как наши гости. Данные – это одновременно и новая нефть, и жуткая головная боль. Организовать их хранение и грамотное использование – это настоящий вызов для IT. От того, как та или иная компания справляется с этой задачей, зависит ее рост и развитие. Именно поэтому сейчас так активно развивается сегмент ДВХ – Data Warehouse. По-русски это значит что-то типа склада данных. Представим, что сегодня мы отправимся к тому, кто работает на этом складе, эдакому заведующему складом, и разберемся, как там все устроено. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Черкашин. Привет.
Саша, привет.
Дима работает ДВХ дата-инженером. Он успел хорошо разобраться в этом вопросе и сегодня расскажет нам, что такое ДВХ. Предлагаю начать прям ворваться в тему и начать с первого определения, что такое вообще дата, что такое данные, что мы под этим понимаем.
Конкретно в ДВХ это любая информация, которая полезна для бизнеса. Она бывает структурированная, она бывает полуструктурированная, она бывает вообще неструктурированной. Полуструктурированная и неструктурированная информация хранится в дата-лейке. Это озеро данных. Это вещь, которая создана в основном для дата-сайентистов. Структурированные же данные хранятся в ДВХ. Структурированные – это значит, что они лежат по определенной структуре. Например, в виде таблиц, в виде строк, в виде столбцов. И при этом эти самые таблицы друг с другом каким-то образом связаны между собой.
Так, давай идем тогда дальше. Что такое вообще ДВХ? Есть ли какая-то официальная терминология, какое-то официальное определение, что такое ДВХ?
ДВХ или Data Warehouse – это хранилище данных. Это предметно-ориентированная база данных. Предметно-ориентированная означает то, что у тебя есть какая-то предметная область, и ты ее описываешь при помощи какой-то модели. В рамках этой модели ты раскладываешь данные в самом хранилище данных. Например, у тебя для Тинькофф банка у тебя есть понятие банка. Это понятие банка в рамках бизнес-модели расписывается через различные сущности. Например, через клиента. У клиента есть фамилия, имя, отчество, дата рождения, все такое прочее. Через сотрудника колл-центра. У него есть там точно так же фамилия, имя, должность, оклад, номер телефона, с которого он звонит, еще что-нибудь. Карты, счета, транзакции между клиентами. Транзакции какие-то внешние. Это все раскладывается по отдельным сущностям. Эти сущности как-то связываются, как-то эти связи показываются в самом хранилище данных. И на основе всего этого мы получаем красивенькую бизнес-модель, при помощи которой очень удобно анализировать свой собственный бизнес.
Очень круто звучит. Прям реально все раскладывается там, по полочкам, все понятно становится.
ДВХ состоит из двух элементов. Первый элемент – это, собственно, само хранилище данных или СУБД, система управления базами данных. Это, по сути, одно и то же, обычно в последнее время, когда говорят. Но строго формально система управления базами данных управляет базой данных, а база данных – это просто какая-то очень сложно структурированная файловая система. А второй элемент хранилища данных – это инструменты, при помощи которых осуществляется перекладывание данных из одного места в другое место. На самом деле в хранилище данных есть очень много мест, слоев, как в пироге. Если на первом слое у тебя абсолютно сырые данные, то на последнем слое у тебя отчеты для бизнеса. А между ними происходит очень много всего интересного. И вот это очень много всего интересного перекладывается при помощи ETL. Это процессы, которые расшифровываются как Extract, Load, Transform, который переводится как вытащить данные, трансформировать их, преобразовать и положить, загрузить. На самом деле сейчас большинство систем не ETL, а ELT. То есть сначала происходит вытаскивание данных из источника, потом тут же они загружаются в базу данных, и уже внутри самой базы данных трансформируются. Но все по привычке называют ETL, потому что изначально базы данных не были настолько хороши, не были настолько мощны для того, чтобы переваривать и трансформировать внутри себя все это. И это делалось при помощи какого-то внешнего инструмента.
Вот эта вот слоистая структура мне напомнила какую-то там систему фильтрации воды, как будто бы, что у тебя также...
По сути, да. Ну, у тебя этого, да? Данные называются потоками, пайплайнами.
Вот-вот, как бы идеальная визуализация этого, что у тебя вода приходит через некоторые стадии механической, там какой-то еще очистки, и в итоге у тебя получается вкусная, чистая питьевая вода.
Pipeline, Dataflow.
Да, вот теперь же понятно, откуда все эти термины, названия были придуманы. А можешь подробнее рассказать, что это вообще за слои, какие они бывают? Просто интересно, там, сколько их штук вообще, насколько это сложно происходит, эта очистка?
Первый слой данных — это RAW, сырой слой данных. Судя по названию, Там лежат абсолютно сырые данные, никак не почищенные, никак не обработанные. То есть просто взяли все, что есть на источнике, допустим, в бэкэндовой базе данных, и скопировали к себе. А сырой слой данных делится на две группы. Первая группа — это SNP, это снапшот. Это, по сути, своей снимки источника за определенный момент времени. То есть, допустим, раз в час ты копируешь всю информацию, которая есть в источнике. А есть CDC, это Change Data Log. Это логи изменения данных на источнике. Большинство реляционных баз данных ведут логирование всего того, что произошло в их системе. И на основе этого логирования, в случае чего, можно восстановить базу данных в случае ее падения, в случае какого-то трэша, не знаю, сервер сгорел, например.
Wow.
Если у вас происходит какой-то бэкап раз в сутки, плюс эти самые логи куда-то дополнительно записываются, то вы восстановили бэкап, взяли логи, которые представляют собой, по сути, описание каждой транзакции, которая прошла в базе данных, провели каждую транзакцию для новой базы данных, которую вы только что подняли и куда запихнули бэкап. И вот у вас абсолютно полная готовая копия. Собственно, репликация данных работает на основе вот этих самых логов. Прикол в том, что мы можем подключиться к этим самым логам и на основе них собирать информацию о каждом изменении любой строки в источнике. Соответственно, мы можем собрать полную историю изменения данных. Собственно, вот эта полная история изменения данных, этот механизм называется Change Data Capture или CDC. Собственно, это первый слой данных. Он, опять же, никак не чистится. То есть у нас есть либо снимки, либо изменения. Но они сырые. По сути своей, мы сейчас не сильно далеко ушли от того этапа, когда работали бизнес-аналитики без ДВХ. Следующим этапом становится чистка данных. Что подразумевает собой чистка данных? Это удаление каких-то мусорных данных. Например, у тебя почему-то в поле почты попал номер телефона, или наоборот, или еще как-то замусорились данные. Ты понимаешь, что это не номер телефона в твоей ячейке лежит, и удаляешь его, потому что, типа, это неправильная информация. А там приведение к одному формату. У тебя в одном месте номер аккаунта лежит в одном виде, в другом месте в другом виде. Например, число и строка.
Uh-huh.
Нужно их привести к одному виду для того, чтобы можно было, если что, их соединять потом по равенству. А потом у тебя может быть разная точность данных. То есть где-то у тебя там до сотой, где-то до десятой. Нужно, чтобы они соответствовали друг другу. Итого мы получили чистые данные. Но они лежат по неудобной структуре. Нейминг, название полей все еще плохое. Допустим, вместо имени фермера колонка называется Owner ID, например. Или еще как-нибудь. Название колонки на данный момент не несет никакой адекватной информации пользователю. Соответственно, бизнес-аналитик нифига не поймет. Нужна будет очень большая документация для того, чтобы он смог разобраться, где что лежит. А это сложно, это неудобно, это некомфортно.
И лишнее время тратится.
Да. Плюс данные лежат так, что у тебя может быть дублирование информации. У тебя есть две таблицы, в которых хранится одна и та же информация. Например, сумма за сутки, сколько потратил клиент. Не знаю, никаких других нормальных примеров в голову почему-то не лезет. И если ссылаться на одну часть и на другую, то у тебя получаются разные итоги, потому что у тебя эти данные не соответствуют друг другу. У тебя в одном месте написано, что клиент потратил 10 рублей, а в другом месте, что 10 тысяч. Какой информации верить, непонятно. Соответственно, нужен этап, когда мы, во-первых, разложим всю нашу информацию, все наши данные согласно бизнес-модели, определимся с тем, что мы используем, что не используем, избавимся от дублирования данных, сделаем механизм дедупликации данных. Соответственно, данные станут понятными, непротиворечивыми и удобными к использованию. Итог, который мы получили, кладется в DDS. Это Detailed Data Store, детальный слой данных. Собственно, там данные максимально нормализованы, и по итогу с этим уже можно работать. Помимо того, что мы создаем DDS, мы можем еще создать полные реплики, но уже почищенные на основе стейджингового слоя. Стейджинговый слой — это тот самый слой, где у нас был этап чистки данных. Для снапшотов мы, по сути, просто берем последний снапшот и показываем его бизнес-аналитикам. Для CDC, для Change Data Capture, мы берем последнее актуальное состояние каждой строки. И, соответственно, теперь у нас есть, во-первых, реплика. Соответственно, это та же самая структура данных, которая была и на источнике, только при этом данные у нас уже более-менее почищены. И также есть детальный слой данных, который полностью описывает нашу бизнес-модель. Следующим этапом идет уже финальный слой. Это, собственно, слой витрин данных. Витрины данных – это какие-то отчеты в табличном виде, которые потом забираются в BI-систему, Business Intelligence, систему визуализации данных. Эти отчеты поступают, как они есть. Соответственно, в самой BI-системе никак уже не происходит дополнительной какой-то жесткой обработки, жестких соединений, фильтрации, агрегации вот этого всего. Потому что все это происходит внутри ДВХ.
Угу.
Плюс есть различные отчеты, которые в основе своей содержат как раз-таки общий кусок кода какой-то, какое-то общее объединение. Допустим, ты собираешь максимально детальную информацию по заказу в какой-нибудь доставке, а потом эта информация детальная по заказу используется для отчета по поставщикам, отчета по клиентам, отчета по еще чему-нибудь, например, магазинам. И для того, чтобы не создавать три одинаковые копии, создается один основной отчет, которого отпочковываются уже более узконаправленные.
Сначала я сижу такой, так, вообще, о чем речь, что за общий кусок? А потом, когда ты начал объяснять на примере, я такой, ну все, понятно, да, очевидно. Давай теперь попробуем узнать, разобраться, на каком этапе вообще появляется необходимость в ДВХ. Вот понятно, что для суперкрупных там бизнесов это нужно, для того, чтобы понимать, как выглядит вообще бизнес. А через какое время вообще у компании появляется потребность в таком складе данных? Когда появляется необходимость в ДВХ?
Есть три этапа, через которые проходит стартап. Первый этап – это когда вы его основываете. У вас нет времени, у вас нет ресурсов, у вас нет денег, у вас нет людей. Но у вас есть идея, на основе которой вы, собственно, выезжаете. Во время этого этапа вы выезжаете в основном на интуиции, плюс, возможно, используете Excel. Скорее всего, вы используете Excel. Дальше, спустя полгода-год, у вас начинается такая типа ранняя стадия аналитики стартапа, когда у вас появляются всякие маркетологи, продуктологи, финансисты, по одной штучке каждого человечка. Им всем нужны какие-то данные, но при этом они в них особо не разбираются и не пытаются погрузиться прям глубоко. Создаете им отчеты из всяких CRM-ок, которые вы используете, из Google Аналитики, из откуда-нибудь еще, из бэкэндовой базы данных, например. Либо вообще просто пускаете их в продакшн-базу данных бэкэнда. Собственно, они туда приходят, в какой-то момент они ее кладут, у вас все падает.
Да.
Очень большой запрос, из-за которого зависает вся база данных. И после этого падения вы создаете реплику продовой базы.
Подробнее, что это?
А реплика продовой базы – это, по сути, своей копия базы данных, в которой происходят все те же события, которые происходят и на продовой базе данных. Например, на продовой базе данных изменили твою фамилию с Иванов на Петров. Через несколько секунд это изменение отобразится также и в репликации. Дальше есть следующая стадия. Спустя еще полгода-год вы понимаете, что просто так совсем без аналитики не справляетесь. Типа маркетологи приходят к вам и просят то, что типа, блин, мы не хотим больше это сами считать, нам надоел Excel, давай, короче, ты что-нибудь с этим будешь делать. Приходят финансисты такие, блин, нам надоело сводить дебет с кредитом просто так, в 1С-ке это неудобно, давай, короче, найди кого-нибудь, кто этим будет заниматься. И ты находишь бизнес-аналитика. Этот бизнес-аналитик точно так же заходит в реплику, которая создана на прошлом этапе, когда уронили основную базу данных, подключает к ней какую-то BI-систему. BI-система — это система визуализации отчетов. Это мод, табло, Power BI, Redash, что-нибудь такое. Какое-то время они работают, вас они не трогают, все хорошо, и неожиданно они приходят со словами: «Чет, мы устали, сделайте что-нибудь с этим. У нас есть несколько проблем с этой репликацией». В реплику грузят кучу всякого мусора, кучу ненужных данных, вместе с кучей нужных данных, все перемешано, непонятно, где что лежит, непонятно, как это использовать. В одном месте номер телефона в одном формате, в другом месте номер телефона в другом формате. На проверку гипотезы из-за этого уходит сильно больше времени, чем на генерацию этих самых гипотез. Большая часть проверки — это поиск данных в этих авгиевых конюшнях. Вторая по величине проблема – это чистка данных от мусора, и вдобавок ко всему это лежит максимально неудобно. И в BI-системе у нас получилось так, что есть 15 похожих отчетов, которые содержат примерно одну и ту же информацию, но при этом они построены на немного разных данных, и из-за этого цифры в них абсолютно не бьются. То есть отображаются абсолютно разные цифры. И один отчет говорит о том, что то, что мы сейчас внедрили, фичу, которую мы внедрили, она хорошо себя показывает, а другой отчет показывает, что типа нет, срочно ее удаляйте, у нас бизнес пропадает из-за этого. И тут на сцену выходит ДВХ.
только тут. Это сколько же реально боли люди прошли перед тем, как поняли, что им все-таки нужно как-то адекватно структурировать данные и прийти к тому, что нужно вообще специалиста отдельным под это.
Ну, строго говоря, поначалу, когда бизнес-аналитики с этим сталкиваются, они пытаются выехать за счет собственных сил. Они пытаются как-то это все структурировать, разложить, но это не основная их часть работы. Основная их часть работы — это, собственно, визуализировать данные, либо собирать какие-то красивые или не очень отчеты, которые максимальную пользу приносят бизнесу.
Когда ты еще говорил про очистку данных, я подумал, что действительно у тебя же как бы на твой стартап могут налетать какие-нибудь боты, твои конкуренты натравили на тебя какую-то армию ботов и загрязнили тебе данные, и если ты будешь строить аналитику на основе вот этих вот каких-то непонятных данных от ботов, то у тебя все будет криво, да, и тебе обязательно нужно как-то это чистить. Для этого, во-первых, нужно выделить время, во-вторых, тебе нужен для этого какой-то специалист, который умеет это делать, и это все очень непросто, и так вот оно начинает закручиваться, заверчиваться.
А еще ты можешь делать это вручную, а можешь делать это автоматически. А для того, чтобы автоматизировать процесс, нужно сильно больше времени, чем просто разово очистить. Но в какой-то момент у тебя, опять же, все превращается в то, что ты раз в час дополнительно что-то делаешь руками.
Так, давай разбираться, вот, опять же, наверное, про вот эти вот куски данными, кто ими пользуется, кто вот есть потребители ДВХ, кто эти люди?
По сути, потребителями ДВХ является, может являться весь IT-отдел целиком. В ДВХ собирается вся информация по бизнесу, на основе этой информации делается какая-то статистика, считаются какие-то метрики, метрики полезные для АБ-тестирования, метрики полезные для продуктов, для того, чтобы понимать, что стратегически бизнес развивается в том направлении, в котором был выбран изначально. Финансисты используют отчеты о том, как двигается поток денег, кэшфлоу. Разработчики могут анализировать статистику по там, допустим, запросам, понять, где какие баги могут быть, какие фичи нужно выбрать в приоритете. Топы пользуются тем, что им делают бизнес-аналитики, а бизнес-аналитики напрямую используют ДВХ.
Я вот у нас еще видел, как это используют для того, чтобы визуализировать и в будущем сокращать time to market. То есть загружается информация о том, с какой скоростью у нас двигаются тикеты в жире, на системе контроль-версий.
Да, жира может быть одним из источников базы данных, если вы используете не облачную жиру, а жиру, развернутую на собственном серваке. Тогда вы можете использовать бэкэндовую базу данных жиры и, собственно, построить по ней всю статистику.
Да, там можно посмотреть, где происходят какие-то затыки, где какие-то проблемы, почему у нас там долго какие-то там таски висят в каких-то состояниях, и поработать над улучшением своих процессов, да. Так, а вот, кстати, мы еще не поговорили о том, кто же, собственно, работает на этом складе данных, какие профессии там есть, потому что, кажется, то, что ты описал, ну, вряд ли один человек с этим справится, там, как будто бы нужна целая армия просто людей. Можешь рассказать подробнее, кто работает в ДВХ?
Да, для этого нужна целая команда. Есть несколько основных ролей. Есть системный аналитик ДВХ. Это первый человек, к которому обращаются бизнес-аналитики. Это человек, который слышит потребности бизнеса и преобразует их в какое-то понятное техническое задание для разработчика. Во время прописывания этого технического задания дополнительно изучается, как улучшить бизнес-модель, как написать отчет. То есть, допустим, в первом примере к тебе приходит бизнес и говорит: короче, такое дело, мы выпустили, например, новую линейку кредитов, у нас эта информация лежит в отдельном микросервисе, нужно забрать оттуда данные и запихнуть их в отчет. Изначально они приходят к бизнес-аналитику. Бизнес-аналитик в ответ говорит то, что типа: алло, а откуда я вам данные возьму? Это не ко мне, это вот туда сначала идите, вон там вот пятое окно справа, идите в ДВХ. Либо сам приходит в ДВХ. Собственно, приходит к системному аналитику, системный аналитик это видит, идет к источнику, выясняет, как лежат там данные, что они из себя вообще представляют, потом определяет, как загрузить их в источник к нам, в RAW-слой, в слой сырых данных, после чего прописывает, как их пропихнуть дальше вплоть до отчетов, соответственно, прописывает до детального слоя, потом показывает, как собрать это все в отчет, и появляется набор из нескольких задач. Все эти задачи берет дата-инженер и как-то это автоматизирует. То есть, по сути, системный аналитик это сделал все вручную, прописал, как это сделать вручную, а дата-инженер прописывает, как это все автоматизировать в системе. Я только что сказал про дата-инженера. Кто такой дата-инженер? Дата-инженер – это человек, который занимается автоматизацией всего процесса в ДВХ. Занимается настройкой базы данных. Также есть дата-стюарты. Это люди, которые проверяют данные на их качество. Как раз-таки они ответственны за то, чтобы данные лежали максимально красиво, хорошо и удобно с точки зрения формата данных, с точки зрения их полноты. Расследуют каждый инцидент, который возникает, потому что у вас неожиданно с бэкэнда может прийти какая-нибудь чушь, заводится на этот инцидент падает на дата-стюарт, а дата-стюарт его берет, изучает, идет, дает по башке бэкэндерам, которые что-то неправильно накодили, возвращается и как-то это там настраивает, допустим, дополнительную проверку, чтобы это обнаружили не бизнес-аналитики, а сами ДВХшники.
А что касаемо тестировщиков, они у вас вообще в ДВХ могут быть?
Иногда порой встречаются. Не часто, не везде, но порой случается так, что разработчики не справляются с тестированием, и для этого нанимаются отдельные люди, которые проверяют то, что скрипты, написанные на SQL, они правильно отрабатывают и выдают именно тот результат, который нужен, то, что пайплайны данных отрабатывают именно так, как надо. Ну, стандартная работа тестировщика. Также еще есть человек, архитектор ДВХ, человек-архитектор, человек-оркестр. Он знает все, умеет все. Должен, по крайней мере, знать все, уметь все. И основная его задача — это определить развитие хранилища данных. Это определить то, на чем оно будет строиться, какая база данных будет использоваться, какой это или инструмент будет использоваться, как подключается стриминг, если он используется. У тебя данные могут загружаться раз в сутки, могут загружаться моментально. Есть некоторые ситуации, когда действительно нужно, чтобы данные грузились моментально, чтобы у тебя информация в отчете появлялась спустя несколько секунд после того, как что-то изменилось на источнике.
Интересно, я не думал о том, что вообще отдельный архитектор еще из ДВХ. Мне кажется, вообще ДВХ — это просто какой-то отдельный мир, просто отдельный такой огромный кусок IT, который почему-то большинство людей не замечает. И я бы вообще сам не знал, если бы не начал готовить этот выпуск, и если бы я вообще не был знаком с Димой до этого. Очень интересно, много нового я открываю для себя сегодня. Я правильно понимаю, что дата-сайентисты — это одни из основных потребителей ДВХ, потому что им нужны как раз удобно правильные структурированные данные для обучения там, их каких-то нейронок, моделек и всего такого?
Да, все так. Дата-сайентисты или дата-сатанисты — это те самые люди, которые в том числе потребляют данные из ДВХ. Они могут использовать и исходные сырые данные, которые находятся, например, в дата-лейке. Дата-лейк — это озеро данных, куда кладываются все неструктурированные и полуструктурированные данные, как раз для того, чтобы дата-сайентисты могли с ними работать. Но порой случается так, что данные слишком грязные, в этом озере, в этом болоте, которое получилось, и их нужно хоть сколько-нибудь почистить. И гораздо проще и быстрее будет отдать эту работу дата-инженеру, потому что он на этом собаку съел, и он гораздо быстрее с этим справится.
Почему дата-сайентисту может понадобиться использовать вот эти вот нечистые данные из, там, из дата-лейка? Вроде там для обучения обычно используются же какие-то, ну, правильно отсортированные данные. Как-то нет.
Дата-сатанисты используют дата-лейк, а не ДВХ, потому что все в ДВХ ты положить не можешь. Например, у тебя есть куча, какая-то бомбическая куча логов размерами в терабайты данных, а ДВХ у тебя не съест так много обычно.
Ты из-за ограничений баз данных?
Ну да. То есть мы можем какое-то количество логов проагрегировать, выдать какую-то информацию по уже понятным фичам, но дата-сатанисты обычно ищут какие-то непонятные фичи, какие-то непонятные штучки. И вот эти штучки как бы не агрегируются изначально, пока дата-сатанист не поймет, что ему конкретно надо. Вот, и для того, чтобы он мог понять, ему нужны необработанные сырые данные. Но порой эти необработанные сырые данные нужно хотя бы как-то профильтровать, например.
Вопрос закрыт, вопрос снят. А если в ДВХ какая-то профессия, которая вот самая главная, от чьей работы зависит результат больше всего?
У тебя есть системный аналитик, у тебя есть дата-инженер, у тебя есть тестировщик, у тебя есть дата-стюарт, у тебя есть архитектор, и все они выполняют свои обязанности. Без кого-то из них ничего не будет работать. Конечно, кто-то из них может заменить обязанности другого. Например, дата-инженер может проанализировать, что происходит. Системный аналитик может в теории накодить. Я, собственно, так и стал дата-инженером. Я в какой-то момент, до какого-то момента был системным аналитиком и тупо начал кодить.
Ты уже по факту начал отвечать на следующий вопрос про то, куда можно развиться дальше из ДВХ. И вот, ну, как обычно ожидаемый ответ во всех профессиях, это какой-то горизонтальный рост, то есть переключение в смежные профессии внутри своей области. Но какие, может быть, еще есть варианты? В кого люди вырастают из ДВХ еще дальше? Какие есть альтернативы?
Я, честно, пока не особо знаю примеров, когда люди уходили из ДВХ горизонтально куда-то. Кажется, что ДВХ — это как Омск, если ты в него попал, то ты отсюда уже не уйдешь.
Ну или у вас получается столько задач, что там можно просто бешено их бесконечно делать, и никогда они не кончатся, и вообще можно не думать о какой-то еще переходе в другие профессии, скучно точно не будет.
Скучно точно не будет. У тебя каждое хранилище отличается по требованиям, в каждом хранилище ты... В каждом бизнесе ты сталкиваешься с какими-то новыми трудностями. Где-то тебе нужна абсолютная точность данных, но при этом они могут загружаться раз в день. Где-то тебе нужно, чтобы данные лились моментально, но при этом точность сама по себе не важна. Где-то у тебя есть миссия невыполнима, где нужно соблюсти оба этих условия. А где-то у тебя данных сгулькин нос. Где-то у тебя данных очень мало, где-то у тебя данных очень много. И там уже все уходит в бигдату, и... Карьерная лестница выглядит следующим образом. Джун, middle senior, системный аналитик, либо дата-инженер, либо дата-стюарт, потом тим-лид этих направлений, либо куда-нибудь уйти в архитектуру, то есть архитектор, то есть человек, который больше шарит за...
За технику, а не за менеджмент.
Да. Либо это может быть какой-нибудь тех-лид, то есть это ответственный за какие-то определенные области, за какие-то определенные проекты, допустим, бизнес у вас на самом деле состоит из нескольких таких больших кусков, которые объединены в одну большую бизнес-модель. И вот за каждый из этих кусков может отвечать какой-то один отдельный человек.
Хочу рассказать небольшой рассказ о том, как мы вообще наткнулись на то, что такое ДВХ, что вообще такая как бы сфера профессий, скажем так, существует. Первый раз мы на это наткнулись, когда готовили выпуск с системным аналитиком. Вот нам Иру и Лину нам рекомендовали, и с ней записать выпуск про то, кто такой системные аналитики. И вот уже как бы завтра день записи, сегодня у нас день предподготовки, то есть мы созваниваемся обычно с гостем и... проходимся как-то по вопросам, проверяем темы и все такое. И вот мы узнаем, что, оказывается, Ира не сможет нам рассказать про то, кто такой вообще обычный просто системный аналитик, потому что она не просто системный аналитик, она системный аналитик в ДВХ. И тут мы немножко как бы не поняли вообще, а как бы, а в чем разница? Почему ты не можешь рассказать нам про то, кто такой системный аналитик? Как бы в чем разница? Она говорит, ну, это большая разница, так что, когда соберетесь делать про ДВХ выпуски, то приходите. Я, конечно, был в шоке, мне нужно было срочно что-то предпринять, найти кого-то. Я быстро пошерстил по чатикам, нашел Вадима Авдосева, и с ним мы, у нас получилось записать выпуск про обычных системных аналитиков вне ДВХ, и все получилось хорошо. Кстати, этот выпуск один из самых дослушиваемых. Это такая интересная характеристика системных аналитиков. Они настолько системные, что они дослушивают выпуск больше до конца, чем другие. Теперь хочется понять, как вообще, в принципе, люди узнают о ДВХ, откуда появляется это знание. То есть, по моему ощущению, об этом супер крайне мало говорят, либо это там не называют так. Откуда там ты узнал про ДВХ? Откуда другие люди, может быть, которых ты знаешь, которые приходят на собеседование, откуда они узнают о ДВХ? Как люди приходят в эту профессию?
Это очень интересный вопрос, потому что, с одной стороны, последние, получается, уже почти 15 лет на рынке происходит дикий бум ДВХ. Все резко поняли, что нужна аналитика.
15 лет, при том, что типа о них, ну, как будто бы не особо
До этого
слышно.
Никто вообще не парился за аналитику, а потом такие, блин, а оказывается, можно как-то складировать данные правильно. Ничего себе, о боже, вот это неожиданность.
А, подожди, мне кажется, 15 лет, это как раз может быть накладываться на вот этот бум о Big Data, да? Это вот
да,
они
по сути, ДВХ и Big Data одновременно выстрелили.
Теперь
просто
пазл
ДВХ
—
это более такой структурированный и менее большой объем данных в сравнении с Big Data. Лично я узнал абсолютно случайно. Я на третьем курсе, после третьего курса, искал стажировку на лето какую-нибудь. И в Тинькофф была прекрасная стажировка SQL-разработчик. SQL — это язык структурированных запросов. У тебя данные обладают структурой, нужно как-то с этой структурой взаимодействовать. Был создан специальный язык, который позволяет тебе взаимодействовать с этой самой структурой. Я месяц отстажировался, мне сказали то, что с разработкой у тебя не очень, но как системный аналитик ты подойдешь, ты очень много душнишь, давай к нам.
Так.
Вот. Проработал год системным аналитиком, и суммарно, получается, уже 5 лет в этой сфере кручусь, и до сих пор не понимаю, откуда люди узнают. Кажется, это вот вообще чистая случайность какая-то, сарафанное радио.
Так.
То есть, окей, ладно, это в основном какие-то стажировки.
Угу.
Люди хотят стажироваться где-нибудь.
Видят незнакомые 3 буквы, такие,
да.
Почему бы их не
что
попробовать?
Что это за фигня? Начинают гуглить, и тогда узнают.
Ну, то есть, получается, что люди, которые приходят в ДВХ, это обычно люди какие-то вообще снаружи, которые не знакомы ни с чем, то есть это не выращенные в компании люди, которые переходят из одной позиции в другую, это обычно какая-то молодая свежая кровь?
Это молодая свежая кровь, которая выращивается внутри компании. Либо это человек, который работал в другой компании в той же самой сфере. То есть выращивался где-то в другом парнике.
Хорошая аналогия. Если глобально описывать какого-то кандидата в ДВХ, то какие у него должны быть какие-то навыки, способности, чтобы ему подошла работа, собственно, в ДВХ?
Ему должно нравиться копаться в данных, ему должно нравиться делать красиво, что системному аналитику, что разработчику, что дата-стюарту. Им всем должно нравиться делать из Авгиевых конюшен что-то очень красивое.
Сегодня мы разобрали то, как ДВХ выглядит вообще с верхнеуровневой точки зрения, что это такое, что оно себя включает и каких специалистов. Дальше мы разберемся с каждым специалистом поподробнее про его сферу деятельности. Кстати, если у вас есть вопросы по этой или любой другой теме, прозвучавшей в нашем подкасте, вы в любое время можете написать мне в Телеграме, ссылка есть в описании каждого выпуска. И, конечно же, мы ждем ваших оценок и откликов на всех подкаст-платформах, в частности, на Apple подкастах и CastBox, где эта функция точно есть. Пишите там свои комментарии, оставляйте оценки на Яндекс.Музыке, ставьте лайки на каждый выпуск. Нам все это очень ценно видеть, мы каждый отзыв читаем. Спасибо вам. Это был подкаст «Кем ты стал?». Оставляйте оценки и комментарии на Apple подкастах и всех других аудиоплатформах, где это возможно. Пишите, что еще стоит рассказать, кого позвать. И над подкастом работали редактор Дарья Клементьева, звукорежиссер Роман Лукинов, ведущий Александр Гузенко. За джингл спасибо Артему Головину.